Крысолов вышел из стены рядом с ними. Он был так мал и тих, что Рази и Крони не сразу поняли, что он стоит рядом.
«Мы проведем вас», — сказал он, — «туда, где сидит Мокрица».
«Ты как здесь очутился?»
«Наши пути — древняя тайна»,
— коротко ответил Крысолов.
«Я рад, что ты, Крони, дошел благополучно».
«Спасибо за доброе пожелание», — сказал Крони. «Сколько мне взять людей?»
«Возьми тех, кто защищал завал», — сказал Рази. Крони и Рази положили друг другу руки на плечи, прощаясь.
«Если не выйдет», — сказал Рази, — «выводи людей наверх».
Крони вернулся к своей баррикаде. За ним шел маленький Крысолов. Девчонка топала сзади.
«Ты возьмешь меня с собой?»
— спросила она Крони.
«Нет», — сказал Крони. «У тебя башмаки очень стучат. А нам надо идти тихо».
Крони отобрал шестерых, с ним напросился и Горбун. Они стояли под лучом прожектора, освещающим туннель на сотню шагов.
«Я хочу сказать вам», — начал он, — «что я был наверху. Там много места, там хороший воздух и хорошая вода. Там светло».
Крысолов провел их тайным ходом мимо черных ниш, где поблескивали зеленые светлячки, сквозь белый сталактитовый лес. Потом они оказались в освещенном служебном туннеле, где был штаб стражников. Поступки определяются прошлым опытом. И хоть Мокрица ощущал некоторое внутреннее беспокойство от того, что бунтовщики добыли оружие, он не допускал и мысли о поражении. Наоборот, все складывалось удачно. Меккель давно считал, что пора разделаться со старыми сморчками в совете директоров, а для этого их сначала надо было припугнуть так, чтобы они сами умоляли его взять власть. Вот они и перепугались. У Мокрицы было отличное чутье, подобное чутью крысы, знающей заранее, что в туннель прорвется вода или лава. Только что он сидел спокойно, закрыв глаза и запрокинув голову, вычисляя свои последующие шаги, и вот он на ногах. Неладно. Что-то неладно. Ничто не предвещало беды. Издали доносились редкие глухие удары. Подрывники били ниши для зарядов, чтобы проломить потолок над городом предков. Капала вода из трещины в потолке. В передней комнате спел, о чем-то спорил с дежурным офицером. Мокрица быстро прошел к двери, выглянул в щель. Все тихо. Но хотелось бежать. Мокрица распахнул дверь и в ответ на взгляды офицеров сказал: «Дойду до подрывников. Что-то они тянут. Надо поторапливаться». В коридоре стоял одноглазый Джинь. Он уже раздобыл защитный шлем с фонарем. «Джинь», — сказал ему Мокрица, — «спустись к вспомогательному отряду. Что-то давно нет от них вестей».
«Слушаюсь, господин Меккель».
Мокрица не стал ждать, пока Джинь скроется в глубине коридора. Он поспешил в боковой ход, ведущий к подрывникам. И Крони с его отрядом опоздал на какие-то 5 минут.
«Здесь», — сказал Крысолов.
Крони жестом остановил остальных. Распахнул дверь и вошел в штаб Меккеля. Стражник, в углу бубнивший что-то в переговорную трубу, лишь взглянул на него и отвернулся. Спел и второй офицер, колдовавший над планом подземелья, увидели Крони не сразу.
«Где Мокрица?» — спросил Крони.
«Вышел», — ответил Спел, прежде чем догадался, что никто не смеет называть директора обидным прозвищем.
«Крони?»
Второй офицер старался вытащить пистолет.
«Не надо этого делать», — сказал Крони. «Нас больше. Кто-нибудь возьмите у них оружие».
Горбун подошел к офицерам, и те безропотно передали ему пистолеты. Спел обернулся к Кроне. «Послушай, трубарь!» — сказал он.
«Он такой же трубарь, как ты, красавчик!»
— сказал Горбун.
«Господин Крони», — сказал Спел. Ему было тяжело перенести такое унижение.
«Крони, я тебя умоляю, именем сестры умоляю, не отбирай моего пистолета. Это пистолет моего деда. Я не могу без него».
«А я не могу тебе его оставить», — сказал Крони и смутился, потому что его голос звучал виновато. «Нельзя. Ты стражник».
«Лучше убейте меня!»
«Нельзя!» —
отрезал Крони. Его слушали все, кто находился в комнате и стоял в коридоре. Горбун тем временем заглянул в заднюю комнату.
«Сбежал!»
— сказал он.
«Куда пошел Мокрица?»
— спросил Крони у офицера.
«Сказал, что к подрывникам». «Кто проведет нас туда?»
«Я»,
— неожиданно сказал стражник, сидевший у переговорной трубы.
«Оставь мне 2-3 людей», — сказал Крони Горбуну, — «и беги к подрывникам».
«Их много?»
«Нет»,
— стражник был рад, что его не убьют. «Там только 3 полицейских, а остальные техники с шахты».
«Офицеров отведите в комнату Мокрицы. Там нет запасного хода?»
«Там нет хода»,
— сказал Крысолов, стоявший за спиной Крони.
«Крони, я умоляю тебя! 2 слова!» — сказал Спел.
Второй офицер беспрекословно прошел в заднюю комнату. «Крони, я хочу говорить с тобой один на один. Ты же знаешь, как много мы с Герой сделали для тебя. Без моей помощи ты бы давно был мертв. Я тебе не враг».
Крони не считал его врагом. Спел был чем-то вроде родственника, если, конечно, трубарь имеет право смотреть так на директорского сына. Спел был младшим братом, глупым и неверным.
«Я рад бы», — сказал Крони. Он был искренен. «Но оружие оставить тебе не могу. И не верю тебе. Если мы не победим, ты вернешься к Мокрице. Ты всегда будешь с тем, кто сильнее».
«Ты отказываешься от друга», — сказал Спел. «И от победы. И ты обрекаешь на смерть нас обоих».
Спел резко повернулся и, четко, как на параде, поднимая колени, направился к задней двери.
«Мальчишка», — подумал Крони. «Он играет в войну».
Тон Спела встревожил Макса Белого.
«О чем он говорил?»
Крони повторил слова Спелла.
«Может, это не пустая угроза»,
— сказал Белый Круменьшу. Круменьш пожал плечами. Мокрица успел убежать от Горбуна и его людей. Его, как тревожный звонок, гнал страх, предчувствие беды, непонятной, неожиданной, таящейся в темных закоулках коридоров. Мокрица провел у подрывников от силы 3-4 минуты. Работа продвигалась медленнее, чем хотелось бы, и старший техник сказал ему, что взрыв будет минут через 20. Здесь было мирно, пыльно, и Мокрица велел торопиться. Предчувствие гнало его дальше. Он поспешил из тупика назад, но не к штабу, а задержался на развилке, размышляя, куда идти. И эта заминка спасла его. Он услышал шаги, приглушенные голоса и успел вжаться в нишу. Отряд Горбуна прошел мимо. Меккель понял, что если он сейчас не выстрелит, не поднимет тревоги, подрывники будут захвачены врасплох. Он даже поднял пистолет, прицелился в последнего из бунтовщиков, но не выстрелил. Ему не убежать, когда бунтовщики погонятся за ним. Надо сделать иначе. Надо успеть к вспомогательному отряду. И стараясь не звенеть высокими каблуками о камни, Меккель свернул налево, туда, куда послал Джиня. Отряд Горбуна и в самом деле застиг подрывников врасплох. Стражники даже не стреляли.
Меккель только что был»,
— сказал один из техников, пока люди Горбуна разоружали стражу. «Велел спешить».
«И не сказал, куда побежит»,